Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава третья. Все это так сразу обвалилось на директора. Комиссия прошла так победно и быстро, что он при ней не доискался нужных слов и по уходу ее не мог сообразить нужного порядка действий. Он позвонил в совнархоз, в отдел учебных заведений. Там только все и услышали от него, возмутились и обещали выяснить. Это могло бы его подбодрить, но не подбодрило. Комиссия-то приезжала неспроста. Федору Михеевичу было так стыдно сейчас, стыдно перед студентами, перед преподавателями, перед всеми, кого он призывал строить, уверенно обещая им переезд. И было у него так разрушено сейчас все, что он месяцами и даже годами со своими помощниками обсуждал над планом здания, и что ему легче теперь было бы, кажется, сменить свою собственную квартиру на худшую, только бы новое здание отдали техникуму. В голове у него затмилось, и чего-то он никак не мог сообразить. Никому ничего не сказав и на голову ничего не надев, он вышел наружу, чтобы прояснилось. А выйдя, пошел к переезду, не замечая этого сам. Все перетеребливая в уме те десятки жизненных важностей, которые терял техникум вместе с новым зданием. Перед ним опустился шлагбаум. Федор Михеевич остановился, хотя мог бы поднырнуть. Издали показался длинный товарный поезд. Он подкатил и с грохотом пронесся под уклон. Ничего этого Федор Михеевич не заметил сознательно. Шлагбаум подняли, он пошел дальше. Когда он ясно понял, где он, это было уже во дворе нового здания. Ноги сами принесли его сюда. Парадный ход, полностью отделанный и отзеркаленный, был заперт. Федор Михеевич шел со двора, уже распланированного, очищенного и приведенного в порядок студентами. Двор был велик, на нем предполагали развернуть хорошую физкультурную площадку. Во дворе стоял грузовик строителей, и сантехники с шумом бросали в него какие-то кронштейны, трубы, еще что-то, но Федор Михеевич не придал значения. Он вошел внутрь и с удовольствием гулко шел по каменным плиткам просторного вестибюля с двумя гардеробными по бокам на 1000 мест. Поворотные треугольники из алюминиевых труб с крючками и рожками для шапок сверкали там, и как будто от этого их близко просветилось директору то простое, чего он до сих пор не подумал, потому что думал все время за техникум, а не за нового хозяина. Да что же будет этот институт делать с таким зданием? Вот эти раздевалки, например, надо сломать, потому что в институте не будет и 100 человек. А физкультурный зал с огромной шведской стенкой, вделанными кольцами, турником, решетками и сетками на окнах. Это все теперь срывать и выворачивать? А мастерские с бетонными основаниями по числу учебных станков? А вся система электропроводки? А вся планировка здания по аудиториям? Доски, большая аудитория амфитеатром, актовый зал, а между тем мимо него прошли маляры, прошли два плотника с инструментом и все к выходу. «Слушайте!» — опомнился директор. «Товарищи!» — те уходили. «Братцы!» — те обернулись. «Куда это вы? Время рабочее!» «Все, директор!» — весело сказал младший из плотников, а старший мрачно пошел своей дорогой. «Закуривай, мы уходим!» «Да куда уходите?» «Снимают, начальство приказало». «Как снимают?» «Ну как снимают, не знаешь? На другой объект. Чтоб сегодня же в одномашку там приступить». И еще прежде замечав, что седенький директор этот мужик не гордый, плотник вернулся и похлопал его по руке. «Закурить-то дай, директор!» Федор Михеевич протянул ему помятую пачку. «Да где же начальник стройучастка? Уехал уже самый первый. А что сказал? Сказал, кончай, это уже не наше, другая власть забирает». «Ну, а доделывать кто?» — рассердился Федор Михеевич. — Чего скалишься-то? Сколько тут доделать осталось, а? Он, когда супил брови, у него лицо выходило сердитое. «Фу!» — уже дымя и догоняя товарищей, крикнул плотник. «Не знаешь, как делается? Сактируют, передадут под копирочку, все в порядке, приветик!» Федор Михеич проводил взглядом веселого плотника в измазанной спецовке, убегал, сверкая подковами. Федор Михеич проводил взглядом веселого плотника в измазанной спецовке, убегал, сверкая подковами ботинок, тот самый совнархоз, который пришел на это злополучное 3 года в фундаменте застывшее здание и поднял его, обвершил и озеркалил. Совнархоз убегал, но мысль о переделках, о неисчислимых и совершенно нелепых переделках в этом здании вернула директору силу сопротивления. Он понял, что правда на его стороне. Он тоже почти побежал, также стуча по голкому полу вестибюля. Комната, где был действующий телефон, оказалась заперта. Федор Михеич поспешил наружу. Крепчающий ветер взметывал и пошвыривал песком. Грузовик со строителями уже выходил из ворот. Сторож был за воротами, но директор не стал теперь возвращаться, а нащупал 15 копеек и пошел к автомату. Он позвонил секретарю горкома Грачикову. Секретарша ответила, что у Грачикова совещание. Он назвался, попросил узнать, примет ли его секретарь горкома и когда. Ответ был через час. Федор Михеич пошел опять пешком. Идя и сзади, потом перед кабинетом Грачикова, он в памяти перебирал все этажи и все аудитории нового здания. И, казалось ему, не находил такого места, где бы институту не пришлось или ломать стенку, или ставить новую. И в записной книжке он стал прикидывать, во что это обойдется. Иван Капитонович Грачиков был для Федора Михеича не просто секретарь горкома, но еще и фронтовой приятель. Они воевали в одном полку. Правда, недолго вместе. Федор Михеич был начальником связи полка. Грачиков прибыл из госпиталя уже позже и заменил убитого командира батальона. Они распознались тогда, что земляки, и виделись, и по телефону иногда калякали, когда тихо бывало ночью, вспоминали свои места. Тут убило командира роты в батальоне Грачикова. Как всегда в полку штабными командирами затыкали все пробоины, и Федора Михеича послали командиром роты временно. Это временно обернулось 2 сутками. Через 2 суток его ранило, а из госпиталя он уже в ту дивизию не попал. Сейчас он сидел и вспомнил, что как-то все неприятности у него всегда сходятся на последние дни августа. Это ранение в 42-м году в батальоне Грачикова было 29 августа, то есть вчера. А в 44-м году его ранило 30 августа, как раз сегодня. Из кабинета стали выходить, и Федора Михеича позвали. «Беда случилась, Иван Капитонович!» Глухо, с захрипом, прямо с порога предупредил директор. «Беда!» Он сел на стул. Грачиков велел повыносить из кабинета все эти кресла, в которых люди утопали и еле поднимались подбородком до стола. И стал рассказывать. Грачиков склонил голову об руку, щекой на ладонь и слушал. Лицо Ивана Капитоновича природа вырубила грубовато. Губы ему оставила толстые, нос широкий, уши большие. Но хотя волосы у него были черные, и чуб стоял как-то наискось, придавая ему грозность, все вместе лицо его было такое выразительное русское, что невозможно было переодеть его ни в какой чужестранный костюм или мундир, чтобы его тотчас же не признали за русака. «Ну, скажи, Иван Капитонович», — волновался директор, — «ну разве это не глупо? Я уж не говорю для техникума, но с государственной точки зрения разве не глупо?» «Глупо», — уверенно приговорил Грачиков, не меняя телоположения. «Слушай, во что обойдутся переделки? Вот я прикинул на бумажке. Все здание стоит 4 миллиона, так? А переделок, если не на 2 миллиона, так на 1,5. Вот смотри. И из записной книжки он вычитывал название работ и сколько это может стоить. он все больше чувствовал свою неопровержимую правоту. Грачиков же неподвижно, спокойно слушал и думал. Он как-то говорил Федору Михеичу, что едва ли не главное освобождение от проклятой войны ощутил в том, что с него была снята обязанность принимать решения единоличные и мгновенные, а правильные или неправильные разберемся на том свете. Грачиков очень любил решать дела не спехом, а толком, самому подумать и людей послушать. И не по нутру ему было кончать разговоры и совещания приказами. Он старался собеседников убедить до конца, чтобы те сказали «да, это верно», или его убедили бы, что неверно. И как бы упорно ему не возражали, он не терял выдержанного приветливого образа разговора. Все это отнимало, конечно, время. Первый секретарь обкома Кнорозов быстро заметил за ним эту слабость и в своей неоспоримой лаконичной манере швырнул ему как-то: «Размазня ты, а не работник, не советский у тебя стиль». Но Грачиков обопнулся на своем. «Почему? Наоборот. Я советно работаю, с народом советуюсь». Секретарем горкома Грачиков стал с последней городской конференции после больших и разнообразных успехов того завода, где он был секретарь парткома. «А про этот институт научно-исследовательский ты слышал что-нибудь, Иван Капитонович? Откуда он взялся?» «Слышал. Грачиков все так же держал и голову, и руку. Говорили о нем еще весной, потом затянулось. Да, посетовал директор техникума. Принял бы Хабалыгин здание. Въехали бы мы числа 20 августа, и уж нас не ущипнешь». Помолчали. В молчании этом Федор Михеич почувствовал, как из-под ног его и от рук уходит та твердь, за которую он только что держался. 1,5 миллиона переделок не сотрясли кабинета. Грачиков не схватил двумя руками две телефонные трубки. Не вскочил, не побежал никуда. А что? «Очень важный институт, да?» — осевшим голосом спросил Федор Михеич. Грачиков вздохнул. «Раз почтовый ящик, уж тут не спрашивай, все у нас важное». Вздохнул и директор. «Иван Капитонович, ну что же делать? Ведь они постановление правительства возьмут, тогда кончено. Ведь тут 2 дня каких-нибудь, тут срок». Грачиков думал. Федор Михеич еще довернулся в его сторону, так что коленями уперся в письменный стол, налег на стол и обеими руками подпер голову. «Слушай, а что, если прямо в совет министров телеграмку отстукать? Сейчас как раз такое время, связь школы с жизнью. От моего имени я не боюсь». Грачиков посмотрел на него с минуту очень внимательно, и вдруг сдрогнула с лица его вся грозность и обернулась сочувственной улыбкой. Грачиков заговорил, как любил, чуть певучи, фразами длинными, закавыченными, с каким-то хлебосольным оттенком. «Федор Михеич, душа ты моя, как ты это себе представляешь? Постановление правительства. Ты думаешь, сидит весь совмин за длинным столом и толкует. Как быть с твоим зданием, да? Только им и дело. И тут как раз твою телеграмму подносят, да? Постановление правительства значит, что на днях этого министра или этого председателя комитета должен принять кто-то из зампредов. Министр придет на доклад с несколькими бумагами и, между прочим, скажет: вот этот НИИ, сами, мол, знаете, первейшей необходимости, решили в том городе дислоцировать. А тут и здание готово. Кстати, зампред спросит, а для кого строили? Министр ему: для техникума. Но техникум пока расположен вполне терпимо. Мы посылали авторитетную комиссию. Товарищи изучили вопрос на месте. Но перед тем, как визу ставить зампред, еще спросит, а обком не возражает? Понимаешь, обком. И телеграмку твою сюда же назад и вернут. Проверьте факты. Грачиков чмокнул толстыми губами. Эти вещи вблизи рассматривать. Тут вся сила в обкоме. Теперь он положил руку на трубку, но еще не снимал ее. Мне вот то не нравится, что там инструктор обкома был и не возражал. Если и Виктор Вавилович уже согласие дал, то брат плохо. Он ведь решений не меняет. Виктора Вавиловича Кнорозова Грачиков, конечно, побаивался, да и кто в области его не боялся. Он снял трубку. «Это Каневский?» — Грачиков говорит. «Слушай, Виктор Вавилович у себя? А когда вернется?» «Вот как! Но если все-таки сегодня вернется, скажи, что я очень прошу меня принять, хоть с квартиры вечером!» Он положил трубку и еще на рычагах покатал ее ладонью в одну сторону, в другую, туда-сюда. Посмотрел на усеченную черную пирамидку телефона, перевел глаза на Федора Михеича, убравшего голову в руки. «Вообще, Михеич, — задушевно сказал Грачиков, — люблю я техникумы. У нас все за академиками гонится, меньше инженера образования и не признают. Нам же в промышленности всего насущнее техники нужны, а техникумы на задворках, не твой один. А ведь вы вот каких детей принимаете, — он показал рукой лишь немного выше стола, — каких детей Федор Михеич никогда не принимал. И через 4 года он выставил большой палец рожком. Во специалисты получаются! «Я уж у тебя на защите проектов был весной, ты помнишь?» «Помню», — невесело кивнул Федор Михеич. За этим большим деловым столом, к которому поперек еще был приставлен другой, под зеленой скатертью, Иван Капитонович говорил с таким доброжелательством, как если б на столах этих были расставлены не чернильный прибор, утыкалка для ручек, календарь, пресс-папье, телефоны, графин, поднос, пепельница, а на белой скатерти тарелки с соленым, печеным и заливным, и хозяин уговаривал бы гостя отведать и с собой даже взять. Какой-то мальчишка лет 19, может быть, первый раз галстук надел, развесил по всей доске чертежи, выставил на стол какой-то регулятор, индикатор, калибратор, который сам же он и сделал. Индикатор этот пощелкивает, помигивает, а парень ходит палочкой по чертежам, помахивает. И так это чешет. Мне просто завидно стало, какие слова у него, какие понятия, коэффициент конструктивной преемственности. Да черт же тебя дери, а? Ведь пацан, я сидел и за себя расстроился. Какая ж у меня специальность? Что я истории партии знаю и марксистскую диалектику, так ее все должны знать, тут нашего преимущества нет. Вот такие пацаны и на заводе у меня делами ворочали. Так я каким голосом буду ему давать указания повышать производительность? Я сам и глазами, и ушами набирался, сколько мог. Был бы я помоложе, Михеич, сейчас с удовольствием в твой техникум катнул бы на вечернее. И, видя, что директор совсем уныл, рассмеялся в старое здание. Но Федор Михеич не улыбнулся. Он опять вобрал голову в плечи и сидел, как отемяшенный. Тут секретарша напомнила, что Грачикова ждут.